зверек. Через несколько минут он вернулся к костру. Утром они продолжат путь на запад. Потом он поднимется в горы, попробует оглядеть окрестность сверху. Возможно, ему удастся увидеть, что происходит вдалеке, различить какое-то движение. Изобилие воды в этом краю, огромное количество озер, ручьев, множество источников создавало определенные трудности в поисках. Это не то, что в пустыне. Там проще. Поскольку воды совсем мало, пропавших людей и скот надо только подождать у водопоя. «Чарли», — позвал Орин, — «ты будешь нести дозор первым, а через полтора часа разбудишь Шорти. Потом пойдет Хани, а он в свою очередь поднимет меня». «А я, по-твоему, слишком стар для охраны?» — спросил возница Баптист. «Тебе все равно придется рано вставать. Ты будешь следить за лагерем завтра, так что поспи немного». Флеминг взял винтовку. «Это все?» «Не сиди у костра. Стой где-нибудь поблизости». Орин раскатал одеяло, снял ботинки и кобуру. Шорти заснул тут же, как только коснулся головой одеяла, и Хани последовал его примеру. Баптиста подобрал остатки ужина, а потом тоже стал устраиваться на ночлег. Орин лежал, не двигаясь, и прислушивался. Костер догорал, остались только мерцающие угольки. Револьвер лежал у него под рукой. До него опять донесся подозрительный шорох за пределами лагеря, а затем снова воцарилась тишина. Хани коснулся его плеча, когда Орин уже собирался открыть глаза. Хани сидел около него на корточках. «Все тихо», — сказал он, — «но меня не покидает тревожное предчувствие». «Все спят?» «Да, кроме француза. Не знаю, может, он вообще никогда не спит». Орин сел и стал натягивать ботинки. Немного повременил, прислушиваясь и глядя на костер. Потом подцепил кобуру. На цыпочках пошел к костру, чтобы поддержать огонь. Подбросил несколько веток в середину, чтобы костер разгорелся получше, но не слишком сильно. Снова вернувшись в тень, он взял винтовку, прислонил ее к дереву, надел куртку и отправился к лошадям. Они пока вели себя спокойно, а это говорило о том, что опасаться нечего. Звезды над его головой все еще ярко сияли, а на северо-западе появились первые облака. Обойдя всю стоянку, он присел на валун и задумался. Кроме того, что рассказывали, он не имел подтверждения тому, что его братья не продолжили путь на запад. Он хорошо знал, их ничто не могло свернуть заранее избранного пути. Если все-таки их атаковали и убили, это ему станет известно через несколько часов, так как предполагаемое место битвы где-то уже совсем рядом. И все-таки нельзя терять времени. Прежде всего надо определить, где находится разбежавшееся стадо. Скорее всего, животные скитаются группами, стараются держаться друг друга. Скоро он разбудит Баптиста, и тот станет готовить завтрак. Сегодня они будут не только искать его братьев, но и начнут собирать стадо, если только от него что-то осталось. Он поднялся и направился к лагерю, почувствовав себя недовольным. Конечно, это семейное дело, и он ничего так не оставит, но сколько времени потеряно, а ведь у него есть свои весьма честолюбивые планы. Он знал, чего хотел достичь в жизни. Ему удалось создать свою частную практику, он даже занялся политикой, но этого было мало. Ему еще слишком многому надо научиться, а он терял время. Вернувшись в Колорадо, он все изменит и станет таким, каким видел себя в своих самых заветных мечтах. И тут он вспомнил, что говорил отец. Видимо, папа повторил тогда слова какого-то дальнего родственника, которого уже не было в живых. «Есть два типа людей, сынок. Те, которые чего-то хотят, и те, которые чего-то добиваются. Мечтатели хотят стать богатыми, известными, хотят иметь ранчо, огромный дом, а те, которые добиваются, просто делают это. Они становятся тем, кем хотят, или получают то, чего добиваются». Вот так Орин не желал быть мечтателем. Он знал, что достаточно удачлив. Но чтобы в карьере сделать рывок, ему не хватает образования. Он недолго ходил в школу, но это просто не хватало времени. Но он много читал. Внезапно Орин прислушался. Ему опять показалось, что рядом кто-то есть. Он притаился за деревом и стал ждать, держа винтовку наготове. Однако ничего так и не дождался. Через некоторое время он направился будить возницу. Тот уже сидел на одеяле и натягивал ботинки. «Там кто-то есть», — шепнул он. «Скоро выясним». Орин подбросил в костер несколько веток, а потом подложил и толстые сучья. Когда он снова проснулся, небо уже посветлело. Баптиста занимался стряпней у костра. Орин поднялся и пошел к своей лошади. «Там человек идет», — сказал Баптиста. «Видишь?» Верзила Хани поднялся со своего места и стал всматриваться вдаль. Орин тоже подошел. По низине шагал человек, размерами и походкой, похожий на медведя. Он медленно брел, опустив голову. Подойдя к ним на расстояние 50 ярдов, он поднял глаза и сказал: «Я Бизон, я пришел к вам». Глава 13. Орин стоял, уперев руки в бока, и ждал, когда Бизон подойдет ближе. Это был действительно великан, хотя и не выше Орина, рост которого достигал 6 футов и 4 дюймов, но гораздо шире в плечах и внушительнее. Казалось, он обладал чудовищной физической силой, и Орин испытал даже раздражение от этого. Будучи человеком, много повидавшим в своей жизни, с чувством прекрасного и представлением о пропорциях, он занервничал при виде такого амбала и подумал, что то же самое должны чувствовать два жеребца, готовые к поединку. Он частенько дрался, но никогда еще у него не возникало желания ударить человека. Никогда до сего момента. «Хорошо», — сказал Орин. «Тебя зовут Бизон. А что еще? Кто ты?» Бизон понимал, с кем он имеет дело. Он не знал Орина, да и не хотел знать, но чувствовал в нем дикую природу самца и понимал это. Он сам был создан природой, казалось, только для того, чтобы крушить и уничтожать. «Недавно здесь пронеслось стадо бизонов. Оно все сокрушило на своем пути. Людей, лошадей, скот. Все погибли. Я ничего не смог сделать». «А где ты был, когда это произошло?»
«Неподалеку. Объезжал стадо. Они выскочили из темноты, как лавина. Через минуту все кончилось».
«А где твоя лошадь?»
«Убежала. Она испугалась, когда появились бизоны. Сбросила меня. Убежала вместе со стадом».
«Ну иди поешь. Ты, похоже, потерял много сил». Орин сел напротив гостя по другую сторону костра. Что-то здесь было не так. Что-то настораживало. Этот бизон не казался уставшим или голодным. Он шел к ним по низине, но до того, как он почти достиг лагеря, его никто не заметил, а его револьвер лежал в кобуре. Чувство справедливости боролось в Орине с внутренним отторжением, которое вызывал в нем этот человек. Он приказал себе умерить свое неприятие и рассудить здраво. «Это было стадо секетов?» – спросил он. Здоровяк медленно поглощал пищу. Он не производил впечатления голодного человека. Ел лениво, не жадно. Он не пережевывал мясо, а просто заглатывал его. Тогда как голодный человек не может есть, не прожевав, иначе ему станет плохо. Он будет откусывать маленькие кусочки. Бизон же ел так, будто уже позавтракал, да еще и очень плотно.
«Да, я и Джилл Крист нанялись к ним несколько недель назад. Мы шли на запад, теперь их уже нет».
«А что случилось с секетами?»
«Думаю, они погибли. Все погибли».
«Но если ты выжил, может, и им это удалось?» Бизон прищурился. Орину показалось, что это предположение ему не понравилось.
«Возможно, но я их не видел».
«Ну и где же ты скитался?»
«Я прятался от индейцев. Я их тоже не видел, но, по-моему, это они устроили такую бойню».
Орин наблюдал, как Бизон точным движением отодвинул в сторону тарелку. Он полностью управлял собой. Многое в нем смущало. По-видимому, он гораздо умнее и образованнее, чем хотел казаться.
Орин поднялся. «Хорошо, парни. Завтрак окончен. Поезжайте на юг и на запад и держитесь парами. Если обнаружите животных, гоните их сюда. Попробуем собрать их здесь, в низине. Я буду с Флемингом. А ты...» — он обратился к Бизону. «Пока помоги Баптисту. Завтра тоже приступишь к работе». Бизон хотел что-то возразить, потом отвернулся, явно рассерженный, но не выдержал.
«Ерунду вы затеяли!» — воскликнул он. «Скот давно разбежался по всей степи».
«Может быть», — согласился Орин. «Но мы должны все проверить, не так ли?»
День выдался долгий и трудный. Флеминг и Орин поехали на юг, но некоторое время ничего не могли обнаружить. Дважды Орину попадались на глаза индейские тропы. Затем они наткнулись на трех телят и погнали их к лагерю.
«Отгони их один, Флеминг», — попросил Орин. «Это ведь только начало, а я поеду к тем кустам».
«Но мне кажется, все будет в порядке», — бесстрастно ответил Орин. Флеминг без особого удовольствия развернулся. Орин подождал, когда он отъедет подальше, и тоже повернул назад. Менее чем через 300 ярдов он нашел то, что заметил несколькими минутами раньше. Следы двух подкованных лошадей и отпечатки колес, явно свежие. Одна из лошадей несла очень тяжелого седока. В том месте, где наездники наверняка увидели лагерь Орина, они внезапно повернули на юг. Орин двинулся по их следам, исследуя окрестности. В тени огромного дерева один из всадников спешился и ушел прочь. Второй поехал на запад, прихватив лошадь своего компаньона. Ее он привязал к седлу. Орин долго всматривался вдаль, где возвышались черепаховые горы. «Бьюсь об заклад, что...» – пробормотал он и направился на юг, делая большой крюк в западную сторону. Обнаружив 6 коров, сгрудившихся около ручейка в небольшом овраге, он погнал их на северо-запад, прихватив еще 2 по пути. К тому времени, когда он подъехал к назначенному месту сбора, там уже паслось 30 голов скота, и Флеминг тоже пригнал несколько коров и телят. Весь день они работали, находя то тут, то там небольшие группки скота. Иногда среди них попадались и бизоны. К закату в низине бродило около 300 голов. Баптиста разбил лагерь дальше, к западу, в 5 милях от прежнего места. Теперь черепаховые горы едва маячили на горизонте. Он развел большой костер и жарил бизонье мясо, варил бобы и еще ухитрился испечь нечто похожее на хлеб. Словом, ковбои наелись досыта, хотя ужин не отличался особым разнообразием блюд. Бизон был раздражен и не расположен к разговору. Видимо, все шло не так, как он ожидал. Подозрительный и осторожный Баптист держал револьвер наготове и не доверял Бизону. «На юго-западе еще много животных», — сообщил Хани. «Я видел стадо в 50-60 голов. Коровы держались вместе и еще несколько небольших групп. Правда, они разбрелись по большой территории. Среди них много бизонов, которые, если что, снова взбесятся. Тогда большая часть из этих тупых коров тоже побежит за ними».
«Да, нам нужна подмога», — ответил Орин. «Но завтра к нам присоединится бизон».
«Я еще не окреп для того, чтобы скакать верхом», — пробурчал тот.
«Если хочешь есть», — ответил Орин, — «будешь и верхом скакать. Поедешь работать в паре со мной. Думаю, мы отлично поймем друг друга». Бизон уставился на него, но ничего не ответил.
«Может, нам удастся найти еще погонщиков?» — сказал Шорти. «Эти места не такие уж безлюдные, как кажется. Я дважды за сегодняшний день видел следы подкованных лошадей. И это не наши лошади».
Орин понимал, что нарочно пытается уклониться от того, что необходимо сделать. Он не торопился увидеть место трагедии. И знал почему.
Если Тель и Тайрелл действительно погибли, он не хотел этого знать. И пока не увидит их тела и другие доказательства их смерти, будет надеяться на то, что они все еще живы.
«Завтра я поеду и осмотрю место
последней стоянки братьев. Орин посмотрел на Бизона. «Ты мне покажешь, где это произошло?» Бизон не ответил, наливая себе кофе. «Да там нечего смотреть», — сказал Шорти. «Я уже все осмотрел. Все ждали, что он скажет дальше». Бизоны промчались через лагерь, все разнесли в щепки. Но в тот момент в лагере никого не было.
«Что?» — воскликнул Орин.
«Тогда где же, черт возьми?» «Все люди находились около стада. Они гнали животных, когда это произошло». Он посмотрел на Бизона. «Разве ты не так говорил? Ты же сам находился где-то с краю».
«Ну да», — он помолчал. «Все случилось так, как я и сказал. Бизоны уничтожили лагерь, потом куда-то исчезли, стадо разбежалось. Я слышал крики, я не знаю, кто кричал».
«А индейцев ты видел?» — спросил Орин. Бизон некоторое время молчал, обдумывая ответ.
«Не могу сказать, что видел. Я слышал клич, понял, что они где-то рядом, и решил удрать.
Ханни, вы с Шорти продолжите собирать скот, а мы с Бизоном поедем к месту трагедии. А потом тоже начнем сгонять животных».
Орин посмотрел на Баптиста.
«А ты оставайся рядом с провиантом и держи наготове оружие. Если что-то случится, мы все вернемся к повозкам. От этого зависит наша жизнь».
Ночь выдалась спокойная. Еще до рассвета все уже сидели в седлах. Орин отправился вместе с Бизоном. Бизон повернулся и посмотрел на Орина тяжелым взглядом.
«Ты не очень-то мне доверяешь, правда, Секет?»
«Да, правда».
«Когда придет время, я с удовольствием вышибу из тебя мозги».
Орин улыбнулся. «Не будь идиотом, парень. Из меня не так-то просто выбить мозги. Их слишком много у меня в голове».
Бизон не был расположен шутить. «Никому еще не удавалось превзойти меня в силе. И не удастся».
«Запомни эти слова. Я хочу, чтобы ты пожалел о них, когда я докажу, что ты не прав».
Орин привстал на стременах, оглядывая местность, которая открывалась перед ним. Голая равнина убегала на юг. Земля еще была вспахана сотнями копыт. Он осмотрелся, представляя, как все это произошло. Бизон огляделся, но вскоре отвернулся.
«Знаешь, Бизон», — тихо произнес Орин,
— «а ведь ты мне солгал.
Твой рассказ — это вереница лжи, от начала и до конца. Где твой дружок?»
Бизон уставился на него с ненавистью в глазах.
«Я не знаю, что ты имеешь в виду, но ты только что назвал меня лжецом».
«Правильно. Я сказал, что ты лжешь».
Он поднял руку.
«А теперь не валяй дурака и быстрее хватай оружие. Я гораздо быстрее тебя, в 100 раз лучше стреляю. Ты отправишься к праотцам, прежде чем успеешь расстегнуть кобуру».
«Ребята, вы попали в передрягу. Вы хоть это понимаете? От меня невозможно уйти».
Бизон нахмурился. Он не верил, что Орин проворнее его, но и не хотел ошибиться, осознавая, что если промахнется, то он погиб.
«Мои братья, Тель и Тайрел, это 2 самых метких стрелка. Разве я чем-то их хуже?»
«Еще минуту назад меня терзало желание немного отстать и выстрелить тебе в спину».
Бизон уставился на него.
«Так в чем же дело, если ты такой быстрый?»
Орин улыбнулся. «Дело в том, что я бы не получил удовольствия, не набив тебе морду».
Орин опустил руки.
«Видишь, Бизон, ты всегда был самым большим, самым сильным. Всегда мог сокрушить любого, кто попадался тебе на пути. Только правда заключается в том, что ты не имел возможности научиться по-настоящему драться. Тебе никогда не приходилось подниматься после того, как тебя свалили на землю. Тебе никогда не приходилось стирать со лба кровь, которая застилала тебе глаза и не давала возможность видеть, с кем ты дерешься. Ты не боец. Ты просто здоровый, очень сильный, физически сильный мужчина, которому все удавалось без всяких усилий».
Бизон улыбнулся. «Может, я и не знаю, как надо драться, но просто кладу противника на одну ладонь, а другой прихлопываю, и он пищит. И ты услышишь, как трещат твои кости, Секет. И я услышу».
Орин снова оглянулся. «Так, а теперь скажи мне, где ты был, когда стадо ринулось на лагерь?»
Бизон указал на долину.
«Вон там. Тайрел Секет ехал верхом.
поэтому я уверен, что он мертв». «Что ты имеешь в виду?» «Бизоны появились сзади, сбоку, а Тайрелл не мог от них уйти».
«Тогда я тебя неправильно понял. Я не думал, что все так случилось».
Орин помолчал. «А на какой лошади ехал Тайрелл?»
«А на том крапчатом жеребце, которого он так любил. Я запомнил, потому что он позволил Бренди...»
«Кому?»
«Там мальчишка тут. Бренди. Айсен Бренди. Мы звали его просто Бренди. От него было мало пользы. Он из фермерской семьи. Они взяли его с собой. В общем, я помню, что этот Тайрелл ехал на жеребце, потому что позволил Бренди взять вороного пони».
Орин раздумывал. Если его брат сидел на том самом жеребце, быстром и ловком, как кошка, если уж какая-то лошадь и могла убежать от стада бизонов, то только этот жеребец. Отличное животное. Целый час Орин разъезжал туда-сюда по долине, где паслось стадо, когда появились бизоны. Он нашел останки человека, втоптанные в землю, но опознать, кто это был, было невозможно. А к ночи продвигались все дальше на запад и юг. Они собрали почти 500 голов скота. Среди них оказался и вожак стада. «Остался еще один день», — предупредил Орин тот вечер у костра. «Еще один день, и мы снимаемся. У нас больше нет времени».
«Интересно», — задался вопросом Бизон. «А куда делись индейцы? Те, что, по словам Теля, ехали по нашим следам?»
Орин взял котелок и налил кипяток в свою кружку, а потом и в другие. Он поставил на землю котелок и посмотрел на Бизона, который сидел по другую сторону костра.
«Итак, в твоей версии появилось что-то новенькое», — вежливо резюмировал он.
«Какие еще индейцы?»
Бизон объяснил. «Тель оставлял для них мясо пару раз. Я их ни разу не видел. И Тель, по-моему, тоже».
«А тот мертвец?» — спросил Шорти. «Он не мог быть индейцем?»
«Нет, это белый мужчина, на нем ботинки».
«Убитым был кто-то из них. Но кто же?»
Глава 14.
Осторожный человек Орин умел хранить свои планы и намерения. Он уже знал, что ему надо предпринять, и хотел это выполнить. Но больше всего он хотел все-таки найти своих братьев. Все же в первую очередь он Секет. А Секеты всегда доводили все дела до конца. Если Тель и Тайрелл живы, они знают, где он и что собирается делать. Обязательность каждого из них – вот что помогало им преодолевать столько трудностей. Они пообещали пригнать на прииски стадо, и это стояло на первом месте. Если бы братья могли, они бы уже его нашли и присоединились. Возможно, сейчас они где-то впереди и ждут его. Пока Орин еще не имел четкой картины трагедии, которая разыгралась в ту ночь. Он видел остатки по крайней мере одного погибшего. По словам Бизона, вместе с поваром-китайцем, погонщиков было 7. Где же остальные 5? Одному в такой кутерьме ничего не стоит пропасть. И двоим тоже. Но 5? Не могли же они вовсе исчезнуть или разбежаться кто куда? Он повернул лошадь и поехал к повозкам. Бизон молча следовал за ним. Где-то в миле от них в открытой степи паслось стадо антилоп и бродило множество бизонов, которые, как обычно, держались небольшими группами и жевали траву на ходу. Больше ничего примечательного Орин не заметил. Антилопы и бизоны вели себя очень спокойно, и это убедительно доказывало то, что индейцев рядом нет. Прежде чем покинуть эти места, Орин собрался исследовать горы. От них он ждал ответа на все свои вопросы. Конечно, время подпирало, и на многое рассчитывать не приходилось, но все-таки в нем не умирала надежда. Если бы найти еще одного или двух новых ковбоев. Баптиста, как обычно, возился у повозки, не выпуская из рук винтовку. Рядом паслось стадо, спокойно пережевывая траву, явно довольное тем, что снова обрело хозяина. Чарли Флеминг приближался к костру с новой партией скота.
Верзила и Шорти, расположившись у огня, пили кофе. Когда Орин спешился, Ханни поднял глаза. «Мы вроде бы тут все собрали, но я видел коровьи следы, которые вели на юг. Видно, часть стада ушла туда вместе с бизонами. Скот надо бы найти и вернуть». Он помолчал. «Странно, мы с Шорти спустились вон в ту долину, и там нашли около 300 голов, откормленных, собранных вместе, с клеймом секетов». Орин налил себе кофе, сделал глоток и спросил. «А следы видели?» «Ну да, 2 всадника. Один что-то уж больно легкий, а следы совсем свежие, мистер Секет. Будто это стадо пригнали несколько часов назад. И никого поблизости». «Никого. Бессмысленно. Можно подумать, что их пригнали и нарочно оставили. Для нас».
«Ну, дареному коню в зубы не смотрят. Ты пригнал их?»
«Ну, конечно. У нас теперь почти 900 голов».
«Этого